вечер, молодые люди.
Сегодня я с вами хочу говорить на очень волнующую тему. А как относиться к вопросу выбора супруга или супруги? Или есть такое очень интересное выражение на русском языке «спутника жизни» или «спутница жизни». Люди очень часто спекулируют вообще, когда они говорят о воле Божией. А когда касается вопроса брака, то тут вообще такие чудеса можно наблюдать. Иногда это похоже даже на какое-то гадание или на какое-то ворожейство. Но для того, чтобы вступающие в брак люди могли иметь твердое основание для своей семьи, им нужно быть уверенными, что их решение, оно основано на Священном Писании. Итак, как найти волю Божию в выборе спутника жизни? Я думаю, что в христианской среде на все есть один очень такой стандартный и всегда правильный ответ. Какой вопрос не задашь, отвечает как? Молиться надо. Я по-моему, говорил как-то вам такую одну смешную историю из своей жизни. Мне было, наверное, лет 14-15, к нам в церковь приехал один великий проповедник. Так я его ждал, так хотел слушать его проповедь. Ну, и как сейчас помню, кафедра была очень вот так вот, такая высокая. Но скамейки были очень близко к кафедре. Я сел на самую первую лавочку и сидел вот так вот с поднятой головой. И надо же, где-то на середине проповеди я уснул. Но я не заметил, что я уснул. И вдруг слышу такой громкий вопрос. Что надо делать в этом случае, брат? Открываю глаза, на меня такой перст указывающий и грозный взгляд. Ну, что вы думаете, я сделал? Я подскочил и пролепетал. Молиться надо. Он говорит, правильно, брат, говоришь. Садись и бодрствуй. Так что молиться надо в любых ситуациях. Это правильно. Но вопрос вот в чем. Несмотря на то, что молитва – это очень правильный и очень распространенный ответ, но Бог отвечает только на те молитвы, которые уже соответствуют Его воле. Смотрите, как написано в 1 послании Иоанна, 5 глава, 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, когда просим чего по воле Его. Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получим просимое от Него. Итак, молиться надо, но что нужно делать после молитвы? И вот тут-то возникает серьезный вопрос. Люди молятся, а затем решают вопросы своими собственными методами. Я сейчас хочу с вами обозначить несколько таких вариантов, когда люди своими методами пытаются определять волю Божию после своей молитвы. Может быть, вы мне поможете? Какие есть неправильные действия людей, когда они пытаются определить волю Божию после молитвы? Что люди делают? Только погромче говорите. Никто не знает ничего, да? Как насчет того, что ставит Богу условия? Или как насчет того, что полагается на свои чувства? У меня мир в сердце. Я уверен или уверена? Встречали такие вещи? Как Виталий говорил, я очень хотел бы слышать какой-то input from you. Если слышали, то вы хотя бы так делаете. Помните, как Води нам говорил? Слышали. Хорошо. Потому что мне очень важно с вами иметь контакт. Вдруг я вас усыплю и буду думать, что все в порядке. Неправильные действия. Когда люди пытаются волю Божию для себя прояснить, они молятся, искренне просят Бога о помощи, и затем, когда встают с молитвы, начинают делать определенные действия. Первое – ставят Богу условия. Помните, была такая история в Ветхом Завете, в книге Судей о Гедеоне, которого Бог поставил лидером в народе израильском после того, когда умер Иисус Навин, где-то лет через 7 после этого. Народ израильский терпит поражение, они начинают на высотах возводить идолов, начинают поклоняться чужим богам, гнев Божий, он поражает нацию, и вот тут народ возопил Господу. Господь ставит Гедеона. Гедеон, чтобы быть уверенным, что Господь действительно его поставил, он говорит, Господи, если ты это со мной говоришь, дай мне знак, что это ты говоришь, хочу быть уверен, что это ты. Принес жертву, Бог ему говорит, поставь эту жертву на камень. Он ставит ее на камень, и из камня выходит огонь и пожирает эту жертву. Помните эту историю, да? Казалось бы, все понятно. Бог ответил, чудо налицо. Следующее действие Гедеона. Когда Бог его посылает на сражение, он уже не верит словам Бога. Он ему говорит: «Господи, а если на самом деле ты меня посылаешь? Ну, прости меня за такое неверие. Ну, вот давай сделаем так. Я вот положу сегодня на ночь шерсть, и пусть она будет вся мокрая утром, а земля вокруг будет сухая». Утром просыпается, шерсть мокрая, как будто на нее 10 ведер воды вылили, а земля вокруг сухая. Возможно, земля даже сухая была и под шерстью этой. Но он никак не успокаивается. «Господи, уж если это правда Твоя воля, ну еще разочек. На другой день пускай шерсть будет сухая, а все вокруг мокрая». Просыпается утром точно так. Везде мокрая, а шерсть идеально сухая. Люди ссылаются на это и говорят: смотрите, это же герой веры, о нем сказано, муж веры. Вот поэтому так нужно поступать. На самом деле этот момент, дорогие друзья, в жизни Гедеона – это печальный момент, даже постыдный. Это момент неверия, когда человек по своей слабости не послушал, что ему сказал Господь. «Господи, ты говоришь, но ты мне еще покажи какими-то знаками». Это отрицательный пример, не положительный. Я помню, мне было лет 15. Мы приехали в один город на молодежное общение. И вот там один брат проповедовал о том, как определять волю Божию в выборе спутника жизни. Но мы так сидим, слушаем внимательно, очень внимательно, этот вопрос всех волнует. И он как раз говорил об этом, что нужно Богу молиться, и потом, как Гедеон, Богу ставить условия. Бог проявляет свою волю через поставленные условия. И рассказывает, что у него произошло в жизни. Говорит: надумал я жениться. И поставил Господу условие: «Господи, я вот сегодня буду в посте и молитве весь день разговаривать с Тобою, и Ты мне дай ответ. Вот первая девушка, которую я увижу после моей молитвы, это та, которую Ты мне посылаешь». Жили они где-то в деревне, так я думаю по его рассказу. Он пошел в лес и говорит: В лес нужно было идти сначала колхозным поле пройти, потом такая большой овраг глубокий, где-то минут 15 по этой тропочке нужно было идти по оврагу. Потом тропочка выныривает на другой стороне дороги, вернее оврага, и затем уже начинается лес. И вот он пришел в этот лес, молится там, размышляет, опять молится. И тут ему приходит мысль. Вот где ему мысль пришла. Вот та, которую сейчас ты первую увидишь, это будет тебе от Господа. Вот откуда история начинается. Ну, у него сердце забилось, он выбегает из этого леса, и правда, он видит, что далеко, на другой стороне этого оврага, на колхозном поле, появилась девичья фигурка худенькая. У него сердце забилось, вот сразу от Господа ответ. И он уже все подсчитал. Через 15 минут она сейчас придет сюда. Столько времени идти по оврагу. Ждет. Нету. Но уже не выдержит. Помчался туда. Никого нету. Пробегает мимо, там какая-то бабушка возится, собирает хворост для костра, для печки своей. Вот. Выбежал на другую сторону. Ну, никого нету. Возвращается назад. «Бабулька, вы здесь девушку видели?» «Не, сыночек. А как? Я здесь давно уже». И тут его как пронзило. «Да это же эта бабушка была, которую он принял за девушку. Она же в деревенском широком платье, да такая худенькая, еще издали легко перепутать». И он помчался опять в лес и упал, и плакал, там кричал: «Господи, почему ты так сделал? Почему ты надо мной издеваешься?» Потом у него... Он ставил Богу другие условия. В итоге женился. Но жизнь у него оказалась очень-очень трудная. Я уже не буду все истории его жизни рассказывать, но эта жизнь была, это было поношение на имя Господне. Все дети выросли неверующими. А теперь, очень часто бывает, что мы, верующие, даже в наше время, какие-то ставим Богу условия. Может быть, не такие, ну, серьезные, или уж такие там, не такие выпады, как делал тот молодой человек, но какие-то условия Господу ставим. И каждый из вас знает, где и какие условия вы ему ставите. Я помню, один молодой человек мне говорил, что он Богу ставил условия: вот приду в церковь, если увижу девчонку вот в такой-то юбке, которая ему нравится, значит, это от тебя, Господи. Пришел точно в этой юбке. Еще не уверен. По примеру Гедеона надо два раза. Вот если она вечером еще будет вот в такой кофте и в такой юбке, которая мне нравится, вот тогда точно твоя воля. Приходит? Точно. За одного такого человека знаю, очень хорошо у него жизнь сложилась. У другого очень-очень плохо. Страдает по сей день. Люди молятся и ставят Богу условия, и думают, что этим они получат ответ на то, какова воля Божия для выбора супруга или супруги. Или как насчет другой, такой очень часто употребляемой причины выявления воли Божией? Чувство. Человек полагается на чувство. «У меня на сердце мир. Я Господу помолился, и у меня на сердце спокойно, у меня уверенность, что это так». Я думаю, у вас такие ситуации были. Если не в выборе супруга или супруги, у вас, конечно, у многих этого не было, только кто постарше, возможно, могут эти моменты вспомнить. Но в каких-то других моментах у вас эти вещи были. Вы полагаетесь на то, что у вас в сердце мир. А у вас возникает определенная уверенность, что решение, которое вы приняли, оно является точным. Но знаете ли вы, что мир в сердце, он может быть ложным? Помните такую историю из Ветхого Завета? Когда Иисус Навин и весь народ израильский переправились через Иордан, одержали две великих победы, все люди вокруг уже знают, что идет какой-то грозный народ завоевывать, и они их боятся. И вот к ним приходит какая-то делегация, люди из, или жители города Гавона. У них очень уставший вид, порванная одежда, сношенная обувь, хлеб заплесневевший, сухой, мешки дорожные порванные, но что там у них были, ослики или лошади, истощенные, ну, как будто их не кормили там месяц и так далее. Их спрашивает Иисус Навин, а правда ли вы издалека, может быть, вы где-то поблизости живете? Нет, когда мы уходили из дома, вот эти лепешки, они были теплые, мы их только взяли в дорогу свежеиспеченные, и обувь у нас была целая, и одежда была не изношена. А сейчас смотри, вот какой долгий путь мы проделали. Мы услышали, что вы народ великий, что за вас стоит Господь, и мы хотим с вами заключить мир. И написано, что и послушали их, и поверили им израильтяне, и не вопросили Господа, и заключили с ним мир. У них на сердце был мир, им было, они были уверены, что все правильно. Через три дня они узнают, что это, оказывается, их соседи. Жители из этого города Гаваона, которые, кстати, потом очень много мерзности и гнусности принесли в среду народа израильского. Так что мир в сердце далеко не всегда может быть индикатором того, что это воля Божия. Теперь я хочу поговорить с вами о правильных действиях. Что нужно делать, когда мы молимся, и следующее действие, как определять волю Божию? Ответ очень простой. Мы сегодня с вами будем говорить о конкретных четырех принципах. Нам нужно обращаться к Слову Божию после того, когда мы молимся, и просить Бога в молитве, чтобы Господь вразумил вас не через обстоятельства, не через какие-то там видения, а через Слово Божие. Так и молитесь: «Господи, вразуми меня через Твое Слово, как мне правильно поступить в выборе спутника жизни, или как мне правильно поступить в той или другой ситуации». Ищите ответ в Слове Божием. Бог открывает свою волю через Слово Божие. На самом начале мы с вами говорили, что воля, Бог отвечает на молитвы только те, которые по Его воле произносятся. Когда у человека его желания, они выстраиваются в одну линеечку с желаниями Бога. Они соответствуют, они гармонируют желаниями Бога. Бог открывает свою волю через Слово. Очень интересное место Писания, 1 Коринфянам 2:16 говорит так. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» То есть рассуждать о Господнем уме, о Его воле. А мы имеем ум Христов. Думали ли вы о том, что Слово Божие, которое нам с вами дано, это реально ум Христов? Через это Слово мы познаем Бога, который открывает себя нам. Это ум Христов. Так зачем же вам бежать где-то искать какую-то помощь или совет, когда вы обладаете умом Христовым? А мы имеем ум Христов, апостол Павел пишет. А ему очень хорошо вторит апостол Петр во втором послании Петра, 1 глава, 19 стих. Смотрите, как здесь написано. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово», то есть самое верное пророческое слово. И вы хорошо делаетесь, если обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Вы хорошо будете делать, молодые люди, когда вы будете искать ответ и просить у Бога мудрости для решения выбора супруга или супруги и любых других проблем в жизни в Слове Божьем. Идти за советом к благочестивым людям, которые могут открыть Писание и сказать вам, так говорит Господь. В 2 послании Тимофею, 3 глава, 16 стих, Павел пишет, «Все Писание богодухновенное и полезно». Полезно для всего, да? Значит, полезно для выбора, воли, для выбора супруги. Полезно для научения, как подходить к этому вопросу правильно. Полезно для обличения. Если неправильное было мышление, оно исправит, будет говорить, нужно как поступать. Об этом мы сегодня, поэтому мы и говорим об этом сегодня. И оно полезно для наставления в праведности, чтобы исправить свое неправильное мышление и дальше поступать правильно, и знать, как не сделать ошибку, в которой оказался до этого. Библия представляет нам несколько библейских принципов, которые позволяют определять волю Божию в выборе супруга или супруги. Как я уже сказал, есть четыре конкретных ступени определения воли Божией в этом вопросе. Самое первое правило – только в Господе. Братья, попрошу, поставьте его, и когда каждое правило буду называть, вы его ставьте на экран, и пусть оно там остается. В конце нашей беседы я вас попрошу, чтобы вы все повторили все эти правила, чтобы я был уверен, что вы ушли отсюда, понимая, о чем идет речь, и что вы будете пользоваться этими правилами. Кроме этих принципов, на экране больше ничего не будет. Так что будьте готовы записывать места Писания, открывать ваши Библии и записывать ключевые мысли. Вам сегодня нужно работать очень-очень прилежно. Итак, первый принцип – только в Господе. Самый первый вопрос, который нужно задавать себе, является ли мой потенциальный жених или невеста рожденным свыше человеком? Это вопрос номер один. Если даже вы входите в церковь много лет вместе, все равно ищите ответ на этот вопрос. Не пользуйтесь стереотипами. О этих вопросах нужно говорить друг с другом, когда у вас первая встреча будет, к примеру. Очень важно знать, что человек, на которого вы обратили внимание, как на потенциального спутника в вашей жизни, он познал любовь Господа. Он принял господство Иисуса Христа. Он старается жить так, чтобы, подчиняя себя воле Бога, уму Христову, очищать свою душу от греха, становиться лучше, сильнее внутри. Что этот человек... Он нашел идентичность в Господе, он находит радость в Господе, а не в чем-то другом. Это чрезвычайно важно, молодые люди, знать, что если вы хотите создать брачный союз, чтобы вы создавали брачный союз не для того, чтобы заполнить какой-то пробел в жизни, чтобы восполнить какое-то недостающее звено, чтобы какой-то смысл в жизни у вас был, жить ради чего-то. Нет. Если вы в Господе, вы уже знаете смысл жизни. Вы уже знаете, для чего Он вас создал. Он создал вас для своей славы, чтобы вы жили во всем угождая Ему. И единственный метод угодить Богу заключается в том, чтобы вы сознательно работали над своим характером, чтобы становиться более похожими на Христа. И Бог все ситуации в жизни создает так, для того, чтобы вы могли духовно расти. Даже самые-самые пренеприятнейшие ситуации в вашей жизни – и самые-самые трудные люди, которые вам встречаются, Бог использует для вашего духовного роста. Цель жизни понятна. Тот человек, который не находит для себя смысла и цели жизни, и поэтому хочет жениться, чтобы как-то восполнить недостающее, это очень опасный сигнал. На эти вещи нужно очень серьезно обращать внимание. Итак, первый принцип – только в Господе. Смотрите, как Слово Божие говорит об этом. 1 Коринфянам 7 глава, 39 стих. «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе». Здесь прямое повеление к женщинам, у которых умер муж, мужья, и им дается возможность или есть возможность выйти второй раз замуж. Но принцип остается тот же самый. «Свободно выйти за кого хочет только в Господе». Перед вами лежит весь мир. Но Господь уже вот эту вот сферу поиска, Он сужает до сферы рожденных свыше людей. Нерожденные свыше люди, они не в той категории, где нужно искать себе жениха и невесту. Вы даже не имеете права смотреть на парня или на девушку, которые не рождены свыше, и думать о них как о потенциальном партнере, потенциальном спутнике жизни. Это вне контекста совершенно. Слово Божие запрещает категорически брак с неверующими людьми. Слово Божие запрещает даже думать об этом как о потенциальном варианте, если человек неверующий. Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14 стих, очень хорошо написано. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Мне очень нравится английский перевод. Здесь написано так. «Do not be bound together with unbelievers». «Не будьте связаны с неверующими». Вы знаете, что такое ярмо, да? Не преклоняйтесь под чужое ярмо. Ярмо – это йог, вот одевают на лошадь, или если две лошади вместе ставят, им нужно какой-то очень тяжелый груз тянуть, на них одевают вот эти вот йогс, соединяют вот такими, я даже не знаю, как они называются, дышло или что-то такое, да, к чему эти привязанные лошади и телега, которая сзади, и они ее тянут. А ну-ка представьте себе такую ситуацию, когда в такую телегу запрягут большую лошадь, но и какую-нибудь макаку. Ну, макака – это какая-то обезьяна. Что из этого получится? Не получится нормального взаимодействия между этой макакой и большой лошадью. Или попробуйте взять железо и глину, и соединить их друг с другом. Не соединяться, как бы вы ни старались. Это два чужеродных тела, которые не предназначены для того, чтобы соединиться. Вот так вот и верующий с неверующим. Как-то я разговаривал с одной молодой девушкой ряд лет тому уже назад, которая пришла и спрашивает, можно ли выйти замуж за неверующего парня. Нас было несколько человек, братья. Мы ей говорим, нет, читаем эти места Писания. Вы знаете, что она говорит? Ну, а мнения существуют разные. Мне папа сказал, что в Библии нет прямого на это ответа. Папа у нее раньше был служителем. И, в общем, что она делает? Она выходит замуж за этого человека, и у нее логика такая. А я приведу его в церковь, он будет слушать библейские хорошие проповеди, Господь его коснется, он покается. И вот две цели достигну. Будет спасена душа, и у меня будет муж. Когда они поженились, это она сама говорила об этом, через неделю она поняла, что попала не туда. У них начали уже назревать проблемы. Поначалу он вроде пускал ее на собрание, хочешь, иди. А хотя до свадьбы обещал горы, я буду с тобой ходить и твоему Богу поклоняться. Потом начались скандалы. Что ты все время в свое собрание, что ты все время о своем Боге, мне это неинтересно. Дальше больше, в итоге этот человек просто бросает ее и уезжает. Она его ищет, он от нее прячется. Она его продолжает искать год, второй, никаких контактов. Он просто от нее ушел. Она не могла с этим согласиться. Изломанная судьба. Человек искал счастье, но искал его неправильно. Эта женщина, она искала счастье не в Господе, а в том, что построит свою семью, и тогда она будет счастливая. Если в Господе нет удовлетворения, ничто и никто никогда не даст удовлетворения, никогда не будет счастья. Друзья, если парень или девушка неверующий человек, даже не думайте о нем или о ней как о потенциальном мейте или о потенциальном супруге в будущем. Смотрите, брак – это завет дружбы и общения, который исходит из единения двух сердец. Завет дружбы и общения. И вот это вот единение сердец, оно исходит из признания непоколебимого авторитета Бога. Когда два человека признают господство Иисуса Христа, и они строят свою семью на едином авторитете – Слове Божьем. У них, когда сила в преодолении трудностей заключается в истине Слова Божия. В этих ситуациях трудно строить правильные отношения и искать того, чтобы служить другому ради славы Божией и блага друг друга. А если у людей разное мировоззрение, вообще это невозможно. Я периодически привожу такие примеры. Вот мы, когда это здание строили, у нас был единый проект, один чертеж, blueprint. И то здесь, то там у нас были допущены ошибки, были несостыковки, и мы как-то мучились, пытались найти какой-то вариант, чтобы эти неполадки устранить. А ну-ка представьте, если бы к нам пришли вот эти все developers, и у каждого был свой blueprint, и каждый по-своему начал строить это здание. Что бы получилось? Вот так вот люди, которые пытаются создать семью верующий с неверующим, два разных мировоззрения, богоцентричное и человекоцентричное, они просто не могут ничего построить, они обречены на крушение. Чаще всего, когда мы встречаемся с людьми, которые приходят по иным или иным вопросам к нам, братьям-служителям, люди приходят с проблемами семьи. 80% людей, с кем я встречаюсь, приходят с проблемой семьи. И чаще всего эти проблемы начинаются с того, что у одного или двоих в семье у них нет достаточно серьезного отношения к слову, они не сделали слово, просто философия своей жизни, или у них нет библейской убежденности, или нет такого ясного, реального понимания присутствия Бога в их жизни все время. Они не видят великого Бога, и поэтому им не страшно грешить. И вот здесь мы работаем. Но это хорошо, когда человек, рожденный от Бога, он верующий человек, он начинает видеть свои пробелы, и у него идет процесс исправления, у него сердце меняется. А если человек неверующий? Тут надежды никакой не остается. Итак, первый принцип – только в Господе. Никогда, никогда ни под каким предлогом не пытайтесь этот принцип нарушить. Второй принцип, который записан в Священном Писании также – соответственно друг другу. Смотрите, друзья, о чем мы с вами говорим. Мы сначала, в начале нашей беседы, поговорили о нескольких сферах, где люди поступают неправильно, пытаясь волю Божию определить после своей искренней молитвы. И мы видели, какие были результаты. Теперь мы с вами говорим о том, как учит Священное Писание подходить к вопросу брака. Первый принцип мы с вами рассмотрели только в Господе. Это самый первый вопрос. Если в Господе, уже имеете право выйти замуж или жениться. Второй. Соответственно друг другу. Бытие 2 глава, 18 стих. Мы читаем это повеление. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Сотворим ему помощника, соответственного ему, потому что нехорошо быть человеку одному. Господь создал брак для дружбы и общения. Нехорошо быть человеку одному. Поэтому сотворим ему помощника, соответственного ему. И когда мы ниже читаем эту историю, дальше Бог говорит, Бог рассказывает такую историю, что Он послал Адама, чтобы Адам дал имена всем зверям полевым и всем животным. А я помню, почему-то я все-таки думаю, что это кто-то из моих детей мне рассказывал, хотя они сами этого не помнят. Может быть, это я неправильно помню. Что однажды в школе на уроке Библия и литература учительница рассказывала о разных религиозных верованиях, какие существуют на земном шаре, показывала все, какие там есть различия или схожести в этих верованиях и так далее. Ну, конечно, в эту категорию верований и мифов попала христианство и Библия. Вот он начинает вот эту историю, как Бог посылает Адама выбирать себе жену из животных, как она рассказывает. Вот Бог не знает, что лучшее для его творения. Ха-ха-ха, хотел ему дать там кого-то в жену, обезьяну, что ли. И такое легкомысленное отношение, смех такой. Но ладно, это неверующие люди, которые произвольно трактуют Писание. На самом деле, здесь речь идет совершенно о другом. На самом деле, как некоторые исследователи говорят, это было самое первое библейское консультирование, premarital counseling на земле. Адам был сотворен, прошло всего несколько часов. Он, возможно, еще не осознал своей необходимости во второй половине до конца. И что делает Господь? Он посылает его, чтобы он дал имена всем животным. Похоже, что я тоже начинаю голос терять. Виталий, мы сегодня за руку здоровались. Господь посылает Адама, чтобы он дал имена всем животным. И Адам, он же был очень смышленый малый. Его разум в то время, он еще не был искажен грехом, он был гением. Никакой Эйнштейн, он даже и в сравнение не годился Адаму. Может быть, это были десятки Эйнштейнов, гениев нашего времени. Почему? Потому что Адам, он не был еще, его разум не был искажен грехом. И вот этот гениальный человек с пытливым умом смотрит, проходит животные, и все они по парам. И вполне возможно, у него возникает вопрос, а почему у меня нет? И вот когда у него возникает этот вопрос, и у него возникает необходимость и тоска по партнеру, с которым у него будет дружба и общение, вот тогда Господь дает ему Еву. Видно, поэтому, когда он проснулся, он так радостно запел, когда увидал Еву, что это плоть от плоти моей и кость от кости моей. Господь дает супруга или супругу, соответственно, друг другу. Когда мы говорим о соответствии, мы не говорим о каких-то непонятных, завышенных идеалах. Более того, вы, молодые люди, не думайте о себе слишком много, не завышайте идеалы и стандарты, не стремитесь найти идеалы в другом человеке. Когда мы говорим о соответствии, очень важно в оценке соответствия ответить на следующие вопросы. Я сейчас перечислю несколько вопросов, их на экране не будет, отмечайте для себя. Первое. Когда вы обратили внимание на парня, или парень обратил внимание на девушку, не торопитесь сразу подходить и... Вернее, дайте-ка я немножко вернусь назад. У нас девушки не подходят к парням, парень подходит к девушке. Ребята, не торопитесь делать первый шаг, пока вы не ответите себе на несколько вопросов. Девушки, когда к вам подойдут парни, не торопитесь говорить «да», пока не ответите на эти же самые вопросы. У каждого должна быть возможность на эти вопросы ответить. Самое первое, когда обратил внимание на другого человека, а может ли она решать возникающие проблемы в жизни по-библейски? Поступает ли она как благочестивый взрослый человек? Или ведет себя как капризный маленький ребенок, когда сталкивается с трудностями, несогласиями или какими-то разочарованиями? Девушки, вы задаетесь этим же самым вопросом. Смотрите, брак – это не для детишек, брак – это для взрослых благочестивых людей. Если кто-то не умеет решать проблемы по-библейски, а решает их по настроению, которое идет на поводу капризов своего сердца, этот человек не готов к браку. Не говорите ему «да» и не подходите к ней, чтобы она вам ответила «да». Мы продолжаем с вами говорить о соответствии. Знаете ли вы, что Библия говорит о ваших проблемах? И делаете ли вы то, что Библия вам говорит делать, чтобы исправлять ваши проблемы? А если не делаете, почему вы это не делаете? Вы не умеете это делать? Хорошо. А не умеете, потому что вас не научили? Замечательно, научим. Если есть желание научиться, всегда можно научиться. А если человека учат, а он не хочет учиться, от такого человека надо держаться подальше. Такой человек не будет священником в семье, такая жена не будет благочестивой женой в семье. Очень важный принцип. Нужно не только знать Библию и уметь манипулировать или как-то говорить красивые фразы, используя библейские тексты. Нужно еще жить этими принципами. Помните, в Евангелии от Матфея, в самом конце Нагорной проповеди, Иисус Христос говорит притчу о разумном и безрассудном строителях. Евангелие от Матфея. 7 глава. И он здесь пишет, евангелист пишет такую историю, слова Христа, вернее, передает. «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Три главы идет речь, Нагорная проповедь, 5, 6, 7. Очень много информации, люди просто зажигаются этой истиной. И теперь он им говорит: «Вы услышали хорошо? Теперь мы посмотрим, будете вы благоразумные или безрассудные. Тот, кто слышит и выполняет, он похож на благоразумного строителя. А всякий, кто слушает эти слова мои», я пропускаю один стих, «и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Если человек хорошо знает Библию, если человек очень много цитирует мест Священного Писания, даже знает их наизусть, но он не живет этими принципами, этот человек не проходит по библейским принципам квалификации, чтобы быть в браке. Бог хочет, чтобы вы созидали брак с человеком, который соответствен тому, что говорит Священное Писание. Это первый вопрос, который нужно задавать себе. Может ли этот человек решать проблемы по-библейски? Второй вопрос. А двигаемся ли мы в одном направлении, то есть к одной цели в нашей жизни? Молодой человек обратил внимание на девушку, начинаешь присматриваться, прежде чем делаешь первый шаг. Вот почему мы рекомендуем особенно это важно и большое благословение, искать себе жену или мужа в поместной церкви. Потому что вы здесь друг друга знаете гораздо лучше, чем кого-то за океаном. У вас есть возможность наблюдать друг за другом, когда вы еще не знаете, кто на кого обратил внимание. Когда вы уже будете знать, что вы обратили друг на друга внимание, вы уже будете ходить на цыпочках друг перед другом, на eggshells. Вы уже будете прятать здесь свои негативные стороны. Очень хорошо узнавать, когда еще об этом не знают. Узнавать человека, я имею в виду. Библия говорит, что при создании семьи человек должен оставить своих родителей. Виталий сегодня перед началом читал это место Священного Писания из Бытия 2 главы. Он должен оставить своих родителей и прилепиться к жене. То есть сделать выбор сознательно, идти с женой в одном направлении. Раньше он шел в одном направлении с родителями, теперь он родителей оставляет и будет двигаться в одном направлении со своей женой. Здесь речь не идет о совместимости характеров. Два грешника, они никогда не будут совместимы друг с другом. У каждого всегда будет какая-то своя идея. Каждый всегда должен работать над своим сердцем, чтобы не давать ходу своему эгоизму. Здесь речь идет об обыкновенном, базовом, обоюдном согласии двух людей, к которому должны прийти эти люди, чтобы прилепиться друг к другу. А пророк Амос очень хорошо говорит, 3 глава, 3 стих, Амос, это один из малых пророков, «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Вот для этого-то и дается возможность, чтобы молодые люди поближе узнали друг друга о их ценностях в жизни, куда они двигаются, их базовые ценности. Я взял несколько вопросов из маленькой брошюрки. Очень часто мы ее рекомендуем молодым людям читать. Она называется «5 вопросов, на которые вы должны себе ответить, прежде чем ответите «да». А некоторые из этих вопросов я вам сейчас приведу. Готова ли она или готов ли он оторваться эмоционально от своих родителей? Этот вопрос покажется смешным. На самом деле это очень распространенная проблема. Готова ли эта девушка оставить своих родителей эмоционально? Если не готова, знаете, что будет? Когда получилась первая какая-то трудность, она будет собирать чемодан и уходить домой к маме. Мы такие ситуации встречали. Или же если он не оторвался эмоционально от мамы, что вообще дикость какая-то, да? Он с работы каждый раз сначала будет заныривать к маме и разговаривать с ней, как, и что делать, что готовить и так далее. Или более того, если мама или папа попытаются им диктовать в молодой семье, что делать, он не сможет свою жену защитить от этих нападок. Это серьезный вопрос. Или готова ли она или он к самостоятельной жизни финансово? Или надеется, что мама с папой будут дальше продолжать такие беспроцентные займы давать или безвозмездные займы давать? Если человек не может финансово обеспечить себя и свою жену, он не может жениться. Есть определенные исключения, когда он находится на учебе и уже немного остается ему закончить учебу, и он живет в счет займов какое-то время, рассчитывает, что скоро пойдем на работу, и это все перекроем. Или же жена работает некоторое время, пока он заканчивает учебу, или наоборот. Но они должны быть независимые. А если они живут на займы, это должно быть очень короткое время. И должен быть точный план в будущем, когда это прекратится, и как мы это будем выплачивать, и сколько это возьмет времени. Готовы? Другие вопросы, с которыми мы встречаемся время от времени. Готова ли она или он отказаться от своего права принимать решения независимо? Молодой человек долгое время жил, он распоряжался своим временем, как хотел, он не спрашивал совета у второго человека, а теперь вдруг он встает перед задачей. Они уже начали встречаться, ближе знакомиться, и вот тут уже надо ему учиться принимать решения двумя головами. Если эти двое сейчас, когда они встречаются, не учатся принимать решения вместе, там что-то очень серьезное, им нужен very, very serious counseling. Другие вопросы. Вопросы из категории «прилепиться». Это я говорил из категории «отлепиться», как Дэвид Паулсон пишет. Теперь из категории «прилепиться». А что вообще у него происходит в жизни? Куда он двигается? Чего он хочет от жизни? Какие у него дары? Какие у него интересы к служению? А как он планирует в будущем в жизни служить Господу? Сможем ли мы вместе радостно идти плечом к плечу, чтобы помогать друг другу в служении? Это очень серьезные вопросы. На какой работе он планирует работать? Будет ли эта работа заставлять его, чтобы он уезжал неделями от меня, или он будет все время женат на своей работе, а я буду только на выходных ему жена? Это серьезные вопросы, которые нужно оговаривать, когда молодые люди начинают встречаться. Я знаю, что сейчас молодежные пастыри, они готовят ряд бесед специально на эту тему, как относиться, правильно относиться к вопросам более близкого знакомства, dating или courtship. Но это все будет впереди, и, возможно, часть этих принципов они будут более глубже освещать в будущем. Какой образ жизни ведет парень, который подошел к девушке? Или какой образ жизни ведет девушка, к которой парень подошел? Это очень серьезно. Какие у нее интересы? А на что она тратит свои деньги? Где чаще всего ее видно? Там, где популярные люди тусуются? Или там, где нужно помогать? Ребята, это те вопросы, на которые нужно обращать внимание и говорить друг с другом о этих вещах. Или же, а какой уровень финансового благополучия на какой уровень он рассчитывает в будущем? Что для него означает или для нее означает нормально? У людей разные уровни. Один будет доволен таким студио-апартмент, а другому нужен дом в самом престижном районе. И тот, и другой будет считать, что это самый минимум, который нам нужен. А что для этого потребуется, чтобы этого уровня добиваться? Может быть, мы станем рабами этого дома? Все эти вопросы оговариваются. Вовлеченность в церковную жизнь. Смотрите, друзья, люди, когда знакомятся, эти вопросы чрезвычайно важны. Насколько мы будем посвящены нашей поместной церкви? Как часто мы будем на богослужении? Или мы будем ходить только один раз в неделю, как прихожане, и потом исчезли? Или мы будем посвящать свое время служению и помогать другим людям, созидая церковь, созидая друг друга? Это очень серьезные вопросы. Дальше. Какие настроения, какие взгляды, какое понятие у этого парня или девушки вообще к роли мужчины и женщины в целом в обществе? Или как она смотрит на роль мужа или на роль жены в семье? Эти вещи все нужно оговаривать заранее. Вы должны очень много друг о друге знать, прежде чем вы будете говорить друг другу «да». Женя сегодня утром говорил, что когда человек боится Господа, и он подчинен его воле, что за такого человека уже можно выходить замуж и жениться. Да и аминь. Но проблема вот в чем может быть. Человек боится Господа, но у него есть свои определенные сложившиеся навыки жизни. У одного такие, у другого такие. И они по-разному смотрят на жизнь. И когда они вдруг начинают уже вместе жить, тут начинает возникать всякие недоразумения. Почему мама меня учила делать так, а он делает так? Или наоборот? И эти мелочи, казалось бы, какие бы они потешные ни были, они вызывают напряжение между молодыми людьми. Они пытаются ломать друг друга и переделать по свой такой привычный устой или уклад жизни. И так далее. Эти вопросы продолжаются. Когда вы будете подходить серьезно к этим вопросам, вы обратитесь к одному из служителей, и вам помогут эти вопросы взять и хорошенько их исследовать, чтобы вы знали, о чем говорить с потенциальным женихом или невестой. Дальше, смотрите, я все продолжаю говорить о том, как искать волю Божию о выборе спутника жизни. Мы остановились все еще на втором принципе. Второй принцип закончится, дальше будет быстрее. Мы говорим о соответствии. Первый принцип был в Господе, второй – соответствие друг другу. Третий вопрос – это соответствие, когда ищете. А что думают о нас, как о будущей супружеской паре, близкие нам люди? Это чрезвычайно важный вопрос. Смотрите, семья – это одно из главных решений, которые вы принимаете в жизни. Это стоит на втором месте после вашего примирения с Богом, рождения свыше. Поэтому здесь нужен совет, здесь нужно много советов. Вот, к примеру, если вы будете покупать дом, и вы не знаете, что там проверять, вы обязательно возьмете знающих людей или наймете специалистов, которые проверили структурное состояние этого дома, проверили документации, есть ли на этот дом какие-то долги повешены или так далее, и только потом будете идти дальше. Когда вы подходите к вопросу брака, нужно относиться еще серьезнее, чем к покупке дома. Часто мы видим себя не так, как нас видят другие люди. Другие люди чаще всего наши недостатки видят гораздо яснее, чем мы сами. Это факт. Поэтому нам нужен взгляд со стороны. И не просто со стороны сверстников, друзей, а со стороны более мудрых и зрелых людей, благочестивых людей. Теперь, говоря это, я хочу вас предупредить. Вы не должны позволить тем мудрым людям принимать за вас решения. Последнее слово остается за вами. Вы отвечаете за ваше решение, но Писание учит принимать решения при множестве советов. Так поступают мудрые люди. Притча 15 глава, 22 стих. «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся». Чрезвычайно важный принцип. Римлянам 15 глава, 14 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Друзья, нам просто необходима помощь людей, которые помогут нам смотреть на нашу ситуацию глазами Писания. Чрезвычайно важный принцип. Тут, конечно, есть опасность. Когда молодой человек или девушка спрашивает совета, им дают этот совет, и тот, который дает совет, он видит, что молодой человек не очень-то прислушивается. И он тут начинает на него оказывать давление и с той, и с другой стороны, и давить на него. Это вызывает воспаление. Этого не нужно делать. Человеку можно помочь ровно настолько, насколько он ищет этой помощи. Больше этого вы не продавите. Говорите истину. Говорите истину любви. Те люди, которые здесь постарше, я сейчас к вам обращаюсь. Но никогда не действуйте запрещенными приемами, давлением, манипуляциями и так далее, и так далее. Хотя порой это люди делают. Это второй принцип, я его заканчиваю, соответственно, друг другу. Третий принцип – по любви. Очень простой вопрос. Готовы ли посвятить свою жизнь этому конкретному человеку? Вы уже знакомы, вы знаете друг друга на вот этом уровне, на каком вы познакомились. Вы видите, что это рожденный свыше человек, что он учится и хочет решать возникающие проблемы по-библейски. Вы двигаетесь в одном направлении. Теперь, готовы ли вы посвятить свою жизнь этому молодому человеку или этой девушке? Это продолжение. Мы живем в мире, который влюблен в себя. Человек оценивает успех тем, как он себя чувствует и сколько он имеет. Люди оценивают счастье достижением того, что они хотят. И вот когда они достигают того, тех обстоятельств, которые, как они думают, дадут им счастье, они считают себя счастливыми. Если они получают того, что они хотят, они себя считают несчастными. Но настоящая любовь, она основана не на чувствах. Она проявляется в обдуманных действиях ради блага других людей. Настоящая любовь, молодые люди, это не просто слепые чувства, которые вводимы какими-то эмоциями, возникающими непонятно откуда. Настоящая любовь, она думает. Настоящая любовь, она работает. Настоящая любовь, она посвящена, она делает для других лучше, чем для самой себя. Вот это вот настоящая любовь. И потом за вот такой настоящей любовью посвящения приходят красивые и хорошие чувства. Нам с вами нужна любовь, как воздух, это правда. Брак, он никогда не будет счастлив без любви. К сожалению, люди очень часто путают любовь с романтичными чувствами только. И в этом трагедия. А любовь подразумевает активное действие, посвящение себя другому человеку. Помните золотой стих Нового Завета? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Любовь всегда подразумевает отдачу. Любовь не думает о себе, а думает о благе другого человека. Готов ли я посвятить себя ей вот на таком уровне? Ефесянам 5 глава 25 стих очень хороший принцип напоминает апостол Павел. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Братья, Христос возлюбил церковь не тогда, когда она была прекрасна и ее было за что любить. Он ее возлюбил, когда она была мертва по грехам и преступлениям, когда она бежала от него. Мы с вами церковь составляем. Это значит мы, о нас идет речь. Но Он возлюбил, спас. Для чего? Для того, чтобы купать нас буквально в бане благодати, в бане истины, омывать это истиной и делать более зрелыми, более похожими на Бога, чтобы предоставить Ему невесту чистую, непорочную, святую. Вот к такому стандарту нужно идти, этому нужно готовиться. И последнее, четвертое, на что мы хотим обратить внимание сегодня, это ваше личное решение. Смотрите опять, мы с вами говорим о четырех принципах. Первый – в Господе, второй – соответственно друг другу. Здесь речь идет не о совместимости характеров, а о том, что мы идем в одном направлении, по любви, посвящение себя другому человеку, и теперь последнее – ваше личное решение. После того, когда вот эти три условия соблюдены, Бог дает вам право выбрать ту или того. Кто вам больше по душе? Зная, что за это вы будете нести ответственность дальше сами. 1 Коринфянам 3 глава 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Если вы будете строить ваши будущие отношения и подходить к вопросу создания брака по вот этим четырем принципам, ваше дело обязательно устоит. Если не будете подходить, потерпите урон. Бог хочет вашего участия в процессе выбора спутника жизни. И в этом Его воля. Помните, когда Бог создал Адама и Еву, Он им сразу же передал часть полномочий. Он им дал способность воспроизводить жизнь, то есть творить. Он дал им способность и право, чтобы они управляли созданным миром. Также Бог хочет от вас. Зная эти библейские принципы, теперь решение за вами. Вы должны подчинить свое желание, свою волю, свои чувства этим четырем принципам Священного Писания. И когда вы это сделаете, будьте уверены, что это воля Божия. Это чрезвычайно важно. Молодые люди, когда вступают в брак, очень скоро вдруг они обнаруживают, что они в свой брак, оказывается, принесли багаж своего прошлого. всякие недоразумения, всякие обиды, всякие амбиции, свою гордость и так далее, и так далее. Мне один молодой человек говорит: я думал, когда я женюсь, это будет верх счастья, я уже как в раю буду жить. А тут я понял, что она такая, это так болезненный инструмент, чтобы Господь меня изнимал. Ой, какой она болезненный инструмент. И сидит головой, качает. И это правда. Она будет очень болезненным инструментом для вас, ребята. Девушки, он для вас будет чрезвычайно болезненным инструментом, через который Бог будет вас менять, преображать в вас свой образ. И когда вы будете знать эти четыре принципа и будете уверены, что вы поступили по этим принципам, это будет давать вам уверенность. Господи, этот брак – это Твоя воля, и теперь я буду работать над тем, чтобы создавать брак, чтобы этим приносить Тебе славу и самой исправляться, самой становиться более похожей на Тебя. Тот человек, у которого нет этих принципов, он начнет сомневаться. А когда человек сомневается, все, там уже тупик, там ничего не сделаешь. Я сейчас приглашаю вас помолиться. Давайте мы вместе сейчас встанем и обратимся к Господу в молитве. Я очень вас прошу, помните эти четыре принципа. Прежде чем будем молиться, давайте мы сейчас с вами хором повторим эти четыре условия, как нужно подходить к поиску воли Божией, выборе спутника жизни. Итак, правило номер один. Какое? Только в Господе. Правило номер два. Соответственно друг другу. Правило номер три. По любви. И четвертое правило. Теперь поднимите руку, кто не говорил вслух. Веня не говорил вслух. Веня, а ты все эти правила понял? Ну, это тоже... Немножко? Значит, мы с тобой больше поговорим на эту тему. Кто еще не понял? Кто не понял до конца, вы знаете, где мой кабинет. Звоните, мы встретимся. Я буду очень рад с вами поговорить на эту тему. Пожалуйста, помните, что Священное Писание для вас является тем источником, который связывает небо Господа и вас. Через него вы получаете жизнь. Поэтому решение за вами. Помолимся. Господи, мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты дал нам сегодня возможность говорить на эту очень важную тему. Я очень прошу Тебя, Ты благослови молодых людей, чтобы в первую очередь они всегда помнили главную цель, ради чего каждый человек на земле живет. Все мы живем для того, чтобы угождать Тебе. Затем помоги нам помнить, как достигать этого, чтобы Тебе служить и чтобы угождать Тебе. Мы это можем делать только одним путем, когда сознательно работаем над своим характером, чтобы изменяться в образ Иисуса Христа. Господи, Ты создаешь любые обстоятельства для того, чтобы мы духовно росли. Господи, Ты создал брак также для этой цели, чтобы люди могли становиться более зрелыми, более похожими на Тебя в контексте взаимоотношений в браке, когда они друг друга знают настолько хорошо, как никто другой. Ты будешь использовать их опять для этой цели. Благослови каждого молодого человека и девушку, чтобы, подходя к браку, они могли помнить четыре принципа, и чтобы они могли с трепетом решать эти вопросы, с желанием принести славу Тебе и искать благо друг друга. Во имя Христа просим Тебя об этом. Бога нашего. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержки. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.